Добрый вечер, господа. Примерно в это же время, в прошлом году, весной, мы проводили себе оборот по поводу международного турнира поэтов в Великобритании. И этот фестиваль не только прошел успешно, не только выжил, но и развивается. Свидетельством чего сегодняшняя передача «Пушкин в Британии 2004. Состязание поэтов русскоязычной общины зарубежья». Впрочем, что я буду чужие тексты, так сказать, озвучивать, когда у нас есть источники непосредственные, первые источники. Олег Барушко, вы организатор и создатель, вдохновитель, финансист и прочее этого первого фестиваля.
Так что, точно, Сева.
Да. Во-первых, у нас вы сегодня привели с собой гостей, 4 человека.
Да, у нас в гостях три поэта. В гостях у нас Гарри Восконян, Наталья Тараненко и Таня Юфит.
Мы надеемся еще дозвониться после получаса в другие географические точки.
Совершенно верно. У нас в прошлом году получилось так, что мы на фестиваль «Самотеком» приехали поэты из разных стран, чего мы совершенно не ожидали. Потому что в прошлом году, когда мы делали первый турнир поэтов, мы рассчитывали на русскоязычных авторов, проживающих на территории Великобритании. И для нас было полной неожиданностью, что вдруг в последний момент стали звонить люди, говорят, вот я в Германии, можно я приеду? А я вот в Израиле, я хочу приехать. И у нас нет даже такой номинации как-то для израильских авторов. Мы немножко растерялись, или для там немецких. И они все равно приехали и сами разместились, и мы им дали на слово на турнире. И в этом году, соответственно, мы уже тогда решили, ну раз так, тогда мы раздвигаем границы и делаем формально в этом году фестиваль международным, в котором могут принять участие авторы, проживающие в любой стране Европы. Хотя мы сохраняем прежние критерии, все-таки этот турнир поэтов направлен и сделан для русскоязычных авторов, проживающих все-таки вне исторической родины, потому что, ну, понятно, что в России, да и на Украине проходят турниры, есть мероприятия. На Западе нет ничего похожего на это. И это такая единственная трибуна, по-моему, на сегодняшний день, где молодые поэты могут как-то...
А пожилые тоже могут.
Пожилые могут.
Я думаю, за это пожилые. И надо поднять бокал.
Добро пожаловать.
Остальные так. У нас поэты с мягкими стаканчиками.
Спасибо.
Давайте тогда оттолкнемся от прошлого года, потому что у нас сидит лауреат прошлогодний.
Да, здесь. В прошлом году мы не сказали, мы еще, смысл турнира, может быть, я немножко, может быть, не все помнят. На турнир, каждый год на турнир «Пушкин в Британии» выносится строка Пушкина. И в прошлом году турнирной строчкой была строка «Скучая, может быть, над Темзой скупой». Человек, который хочет прислать рукопись, он должен обязательно включить в сборник стихотворение, которое начинается с этой пушкинской строки. И остальные 9 стихотворений могут быть по его выбору. И, соответственно, в финале, те, кто проходит в финал, финалисты со сцены у нас тоже читают сначала в первом круге только одно конкурсное стихотворение, и во втором круге уже читают по 2 на свой выбор. Таким образом, естественно, всегда каждый раз стихотворение с пушкинской строкой, оно для этого автора новое, он его должен снова написать. В то время как все остальные он может взять из стола, из запаса и прочее.
Странно, что Пушкин был невыездной и, тем не менее, ухитрился Англию упомянуть как минимум 2 раза.
Как минимум. Мы когда делали первый турнир, мы запросили, значит, на библиотеке Машкова на сайте, мы запросили европейские строчки, как что там Темза, Лондон, там Тауэр. Пушкина про Англию там у меня выскочило, я не знаю, там около 20, кажется, упоминаний.
Много.
Ну, а мы уж не говорим там про Францию. Кажется, только про индейцев.
Все, что для прихоти обильной,
торгует
все, чем, Лондон, все, чем для прихоти обильной, торгует, снабжает Лондон щепетильно.
Нет, ну как Дэнди лондонский одет там.
Много.
И мы когда это увидели, мы поняли, что вообще не обязательно ограничивать, собственно говоря, как бы Англии, потому что, скажем, можно вынести строку «А далеко на севере, в Париже». Когда Лаура говорит, Пушкин, который никогда не был нигде, естественно, но понимает, что дело происходит в Италии. И стало быть, она должна сказать, далеко на север, человек, который живет в этом Санкт-Петербурге, поэту среднему, среднеодаренному, не придет в голову сказать, а далеко на севере, в Париже.
Ну, Пушкин и в Молдавии бывал, ему понятно.
Ну да. Ну вот в этом году мы вынесли строку, что нужно Лондону, то рано для Москвы. из стихотворения, к цензору, он называется, послание к цензору. И начали поступать уже рукописи с первой строкой. У некоторых еще не готово, люди уже прислали рукопись, чтобы как бы в турнире поучаствовать. Но говорят, что вообще вот стихотворение конкурсное не готово, мы его дошлем обязательно. И не
принимаем. Давайте разберемся с организационной стороной, до которого числа можно присылать эти рукописи и куда их посылать?
Рукописи можно присылать до 15 мая. До 25 мая авторы будут извещены о решении жюри, прошли они в финал или не прошли они в финал. Авторы, потому что если едут из Европы, они должны, понятно, успеть как бы подготовиться и приехать. Авторы из европейских стран, они приезжают, если они проходят финал, они приезжают в Англию и размещаются за свой счет. Но поскольку у нас денежные призы, как и в прошлом году, первый приз там 300 фунтов, и я думаю, что у нас будет еще несколько призов, чисто денежных, специальных призов, то, соответственно, автор, который считает, что он может соревноваться и может этот первый приз выхватить, да, он мало того, что купит поездку, еще получит и удовольствие, и там промоушен.
Но в этом году специально... Стихи теперь ямщиком в конверты посылать не надо. Они совершенно верно приходят прямо в электронном виде.
Для этого мне идею подсказала лауреат прошлого года Эрика Калки. Она написала мне как-то послание, которое начинается так. У нее ее зовут Эрика Калки. Электронный адрес у нее там Калки, Яху там. Она сказала: Экалки, Яху, Коюкей. Вот шифр вечности моей. Я ответил: barushka@biticonnect.com. Вам этот шифр кажется знаком. Таким тоже пятистопным ямбом я ответил.
А у нас еще круче есть. У нас есть Маша Карп. Она возглавляет отдел тематических передач. А все BBC-ские внутренние адреса пишут, например, seva.novgorodtsov@bbc.co.uk. Вот. А у Маши адрес звучит так. masha.karpsobachka.
Отлично, отлично.
А это я еще пою как бы на итальянский лад. masha.karpsobachka.
Ну, ты мне вчера тоже дал когда адрес электронный. seva.sobachka.seva.ru. Это тоже получается какой-то у нас размер, Гарик. Раз, два, раз, два. Или же seva.sobachka.seva.sobachka. Сбился. Он чебрахи получался у меня сегодня утром. Неважно. Ну, вот есть один адрес barushka@biticonnect.com. Есть попроще адрес для радиослушателей. Просто турнир поэтов.
Одно слово.
Одно слово. Как слышится, так и пишется.
Турнир поэтов.
Поэтов. Это yahoo.co.uk.
yahoo.co.uk.
У нас был один гость, компьютерщик знаменитый, который создал себе адрес. Он в Америке жил. Денег... собачка нет.
Денег дот нет. Точка ру. Денег дот нет. Точка ру.
Денег точка нет.
По поводу этого нет, уже проходились там и пива нет, и денег нет, всего чего угодно. Значит, с организационной стороной мы разобрались. Мы можем к искусству переходить.
Ну, в общем, да, что, у нас как бы, просто повторим еще раз, финал у нас большой открытый финал 7 июня в Лондоне, в Сазарке, где со сцены финалисты прочитают стихи и будут разыгрывать денежные призы и всякие остальные. У нас же специальный приз в этом году яхта. Яхта Тингара, которая вручает приз трехдневное путешествие на яхте по Британским островам. Вот. Что еще? Организационная часть, ну, учредители у нас журнал «Леди Инфо» и мастер-класс «Литературное объединение», которое я веду в Лондоне. Рукописи прислали до 15 мая. Турнир poetov@yahoo.co.uk. И строка у нас, которую сейчас там еще Наташа Тараненко... Нет, сейчас Танечка висит нам озвучит, да? Строка в этом году у нас «Что нужно Лондону, то рано для Москвы».
А Таня в прошлом году выиграла с чем? С конкурсным стихотворением?
Ну, Таня выиграла... Они читают по три стихотворения, все финалисты. Одно обязательно конкурсное, и два на свой выбор. И дальше уже публика выбирает королеву поэтов, короля поэтов. У нас вице-король.
А с каким титулом Таня в прошлом году вышла в финал?
Таня, вице-королева? Это... Наташа.
Наташа.
Наташа, да. Вышла с титулом каким? Вице-королева?
Да, я вице-королева. Я заняла второе место.
Второе место после Марии Гордон. Но Мария Гордон в Нью-Йорке приехать не смогла всего, к сожалению.
Но будет участвовать.
Она у нас, мы решили сделать традиции, королева предыдущего года становится членом жюри следующего года. Так что Маша приедет в жюри, участвует.
Прямо
в 7
числа.
В качестве члена жюри ей неловко будет участвовать в турнире.
Да. Ну тогда вице-королеву, может быть, дослушаем.
Да.
Ведь она прочтет нам.
Да, хорошо.
Наталья Тараненко.
Черный Пушкин. Скучая, может быть, над Темзой скупой, ты вспомнишь лето на Страстном бульваре, где вы стояли в негативной паре, весь в белом ты и Пушкин над тобой. Играл июнь, летящий пух по мостовой закручивался в странные спирали, и в пику постовому и морали мы целовались, ты и я с тобой. Косился сверху Пушкин, тоже баламут, на дерзкое объятие на наше, и девушка по имени Наташа на миг забыла, как ее зовут. И ты забыл на миг, не веришь, но поверь, приличия, обязательства и сроки косились две московские сороки, две в черно-белом, где они теперь? Скучая, может быть, над Темзой скупой, терзаясь, что судьба проходит в туне, ты вспомни, как-то раз в Москве в июне нас выбрал Пушкин, только нас с тобой.
Но это же прошлогодняя строка.
Совершенно верно.
Мы про вице-королеву слышали,
мы,
да?
Мы слышали сейчас вице-королеву, да, прошлого турнира.
Ну да-да, значит, мы не можем пока заслушать стихотворение на строку этого.
Можем. Заслушаем. Да. Объявляйте, маэстро, кто будет сейчас следующий читать.
Следующий у нас прочитает Татьяна Юфит.
Конкурсная, да?
Конкурсная танчевская, но может потом ей захочется еще какое-нибудь не конкурсное, потому что я повторяю, что присылают одно стихотворение обязательно конкурсное, а 9 по своему выбору, какие хотят.
Начнем?
Да, Татьяна Юфит.
Хорошо, новая конкурсная строка. Что нужно Лондону, то рано для Москвы. С времен иных и до сегодня рано. Я в Лондоне, и это так же странно, как странно, что в Москве все так же вы. Я в Лондоне, и каждый уголок, чем больше лет, тем больше входит в душу. Ты не спеши, остановись, послушай. Здесь ритмы всех народов и дорог. Здесь русский дух такой устроил бум, что дух английский на глазах мельчает. Здесь лишь лентяй по-русски не бум-бум. Ну что, скажите, можно взять с лентяя? Розовощек туманный Альбион на сливках от российского подворья. А те текут рекой, судьбой не споря, с графиней этой спорить не резон. Кто за рублем, а кто за пивом в паб, кто гонится за счастьем, кто за славой. Над Темзой Петр возносится, не слаб. Дай Бог и нам не оказаться слабым.
Слушайте, вы же воссоздаете традицию английскую начала 17 века, когда кругом была дичь и пьянь. И интеллигенция, аристократы и поэты были в меньшинстве. И они очень друг друга держались. Собирались они в эти салоны и друг другу читали стихи. И когда кто-нибудь находил какое-нибудь особое элегантное выражение, народ просто млел, как будто от диковинного цветка. И вот здесь, мне кажется, вы воссоздаете этот самый климат, когда люди, одинаково мыслящие, собираются среди общего одичания нравов и хорошей словесностью радуют друг друга.
Ну, в общем, это, в общем-то, как бы концепция мастер-класса.
Ну да, у нас...
Олега Барушка. Очень, очень интересно... времяпровождение.
Мы же по средам собираемся. Собирается литературное объединение каждую среду в Лондоне. Уже два года.
А люди эти все в Лондоне живут?
Те, кто в мастер-класс ходит, те, соответственно, живут в Лондоне. Ну, кстати, хотя у нас ездили из... кто у нас? Часа два ехать было девушки. Из-под Фолькстона.
Слава богу.
И Надя у нас ездила тоже, да?
Страна небольшая.
Из Эссекса.
Ну, из Эдинбурга так не так, чтобы каждую среду ездить.
Я знаю. Здесь есть расстояние в 1000 километров. Да. Мало кто знает, но есть расстояние в Англии по суше в 1000 километров.
Вы знаете, вот в поп-музыке, в рок-музыке так создалась здесь аудитория. Потому что у каждого музыканта-любителя есть как минимум 10 его слушателей. Вот там брат, сестра, друзья и так далее. И когда развелось музыкантов очень много, то аудитория, создавшаяся, захлестнула больше половины страны. И так создалось понимание жанра.
Да.
И так пошла уже такая волна накат. Поэтому я вам очень советую, плодите, множьте поэтов. Потому что чем больше их будет, тем будет больше поэтическая аудитория.
Для нас это тоже было полной неожиданностью, что люди, которые появились, как-то всплыли на поверхность, в результате того, что мы объявили вот такой турнир поэтов в Лондоне, в том числе живущие в самых медвежьих уголках за тысячи километров от Лондона, но в Англии, что они есть, русские авторы, которые пишут, не надеялись они, что кому-то это может быть интересно, где-то там в столе держали свои рукописи, и вдруг вот и оказался очень хороший уровень поэзии, что тоже меня удивило, потому что, ну, ты знаешь, наверное, Сева, когда это, ну, все мы знаем, когда объявляется нечто такое, сразу всплывает, как правило, графоманы, они самые активные же всегда. Разумеется. Они же всюду суются, они говорят, а почему ты меня не печатаешь, а почему меня не печатаете? Да. Буду звонить в журнал, редактора долбить, а почему меня до сих пор не напечатали?
Ну как же, конечно.
И его напечатают, чтобы уже он больше не тревожил. Ну и нас удивило, что столько талантливых людей оказалось, ну, в прошлом году в Англии, а в этом году уже из Европы и из России. В этом году, хоть я и сказал, что турнир специально создан для русских авторов, проживающих вне пределов исторической родины, но сдержать потока рукописей из русскоговорящих наших бывших республик мы не можем.
И поэтому мы его сдерживать будем после получаса.
Совершенно верно.
По телефону, да. А давайте сейчас представим всех уже здесь наших дома, как доморощенных поэтов.
Ну вот третий автор у нас вот в студии — Гарри Восконян. Гарик, готовы у тебя?
Гарик, где вы живете? Где вы находитесь постоянно?
Я постоянно живу в Лондоне. Я учусь в Лондоне университете.
На кого?
Дипломата.
На дипломата?
Да, к сожалению.
Это что ж за факультет такой? Дипломатический факультет?
Это да, это дипломатический факультет.
Да?
Да, я изучаю...
У нас это называется международные отношения.
Да.
Ну как же? Да, Московский институт. МГИМО. Это целый институт.
Да, но я разочарован в этом, поэтому я сейчас дипломатии особо не верю.
Как Саша Еременко, помните, писал: «Я мастер по ремонту крокодилов, закончил соответствующий вуз, хочу пойти в МГИМО, но я боюсь, что в эту фирму не берут дебилов».
Ну хорошо, Гарри, давайте мы слушаем.
Пожалуйста.
Я прочитал стихотворение, которое, в общем-то, я прочитал в прошлом году. Оно называется...
Написал в прошлом году, слушай.
Я прочитал, прочитал на конкурсе в прошлом году. Оно называется «О любви я говорил». Скольким я о любви говорил, о скольким я доверялся в любви. Ночь предательница, глоток свободы вина, и я раздаю себя по частям. О мои важные персоны, вымышленные имена, ночи герои, фальшь за каждым предложением, и мое неподвижное тело поддается этой блаже опять. А утром с рассветом бесконечного солнца я моюсь в лужах после дождя, и, дождавшись приближения заката, опять в который раз лечу к ванильным облакам. Не жалею об ошибках своих, я смотрю, ведь я живу, ведь я люблю, знаю и уверен, что когда-нибудь равнодушная волна сотрет мои следы, будто не было меня в этом мире сладко-грешном, в этом сказочном раю.
Да, Гарри у нас, ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю, авторов, он единственный в Англии, кто несет знамя верлибра. Да, хотя уже сейчас появились подражатели даже у Гарри. Люди с удивлением обнаруживают, что есть верлибр.
Так слушайте, в Англии-то... Сами-то,
ну, совершенно верно, но
они только верлибр и пишут.
Нет, они не
верлибр. Да,
это совсем другое, не только. Во-первых, не только, есть всякие.
Ну, конечно.
Разные. У них просто другая система.
Но нет силлаботоники, понимаете, ну что ж, во-первых, силлаботоники нет. Во-вторых, все английские рифмы, вы, наверное, видели, в словаре Вебстера занимают... Ну, три страницы.
У нас вот Таня Юфит мечтает создать силлоботанику такую.
Да. И уже все, понимаете? А в русском языке число рифм никто не подсчитывал, невозможно подсчитать, потому что вместе с ассонансами оно просто бесконечно. Каждый выдумывает свое. Вот, поэтому, конечно, это другие стихи совершенно. Я читаю английские стихи, заставляю себя читать английские стихи.
Потрясающее появление, значит, я должна просто с кулаками броситься. У них замечательная поэзия, она просто немножко по-другому строится, но рифм у них тоже очень много.
Бывают рифмы. Так и у Шекспира полно рифм.
Да, абсолютно.
Обычно в конце абзаца. Ну что ж.
И сонеты, между прочим, есть тоже рифмы.
Гарик, а этого года у тебя нет еще, да?
Нет, этого года еще нет.
Да к 15-му надо будет закончить.
Да. Создать поэму к 15-му.
У нас вот прислали мне стихотворение, я был поражен в очередной раз, я не знал этого автора, она живет в Кумбрии. Татьяна Семенова писала скромно там стихотворение. Я поразил, и снова в очередной раз я поражаюсь.
Это вот этого года
поступление. Это в этом году, да. Правда, у нее еще, опять же, конкурсного нету, но послушайте вот уровень. Угу. На перронах привокзальных, как ночные маяки, фонари, в вагонах спальных, как мы снова далеки друг от друга, от порога, за которым свет и тень. Птица-лебедь, недотрога, тает сумеречный день. Птица быстрая синица, звонкой трелью в облака, мне за ладугой приснится, темза легкая рука. Крыши старого Парижа, переулки, города, мы с тобой не станем ближе, ни на миг, ни навсегда. Татьяна Семенова, вот просто меня поражает в очередной раз уровень русской поэзии, которая живет в совершенно вот каких-то любых условиях, и ее уровень меня все время радует.
Олег, вы нам принесли песню какую-то, пару слов о ней, и мы ее сыграем тогда.
Это волшебная песня, как у всех у нас здесь зимой, у всех бывает депрессия, а уж и у меня тоже особенно, я так в такой, значит, депрессии вяло там, где лежу у себя в кабинете в саду, ничего делать не хочется. И мне Маша Гордон, когда лауреат прошлогоднего конкурса, звонит, и говорит, у тебя депрессия, она говорит, да ну ладно, я тебе песенку пришлю, ты послушай песенку. Давно депрессия-то? Я говорю, да уж неделю, говорю, ты вяло. И нет надежды выйти из депрессии. Ну, послушай песенку. Я послушал песенку. И теперь, как у меня наступает депрессия, я эту песенку ставлю, все снимают как рукой. Специальная песня для поэтов.
А кто написал?
Тимур Шаов такой. Он сейчас вроде становится известным таким автором.
Остроумный человек. Ну, послушаем тогда.
Что, сынку, одолели ляхи? Чего так горестно кряхтишь? Как самонаты, самки, брахи, по роже вижу, не ахти. Ну что ты ноешь, денег нету, ты ж, брат, творение венец. Налью я, как поэт поэту, найди хотя бы огурец. Тебе рубля не копят строчки, ты что-то, друг, совсем раскис. И свежевымытой сорочке тебе бы свежие носки. Не плачь ты, что жена лягушка рога наставила с другим. Гони жену, сказал же Пушкин, поэт, ты царь, живи один. Снесись головою непокорной хотя бы выше нужника, хотя бы на метр над уборной, на средний уровень пока. Восстань, поэт, и вишь, и внемли, побрей, да не пей с утра. Займись ты рифмой в самом деле, поэт ты или хрен бугра. Поэт в России не мучай, всю жизнь больше, чем поэт. Еще он и стопник, и грузчик, убогий в общем элемент. Поэт он хрупкий, он истерик, но накладно нынче выковать. Пойди повесься в Англитере, не хватит денег номер снять. Ходишь, имей золотые горы, реки полные вина. Ты прав, паскудная эпоха, и век серебряный прошел. Пора писать поэму плохо, взамен поэмы хорошо. Помрешь, и поп не перекрестит, плакнут соседи над тобой, мол, погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной женой. Ой, мой сень, деньги новые мои, ох, поэты вы хреновые, хреновые. А в общем, плюнь, глянь, солнце светит, глянь, ящерки в траве, цветы. Ты же не один поэт на свете, есть и бездарнее, чем ты. Про творчество и чудотворство арапа мне не заправляй. При чем тут Бог? Скажи уж просто, мол,
буду должен. Наливай.
Да. Песни, можно сказать, то, что в стихах не выразишь.
Программное произведение.
Точно, программное произведение. Мы сейчас в беседе сделаем небольшой перерыв, и после наших регулярных рубрик начнем звонить в разные страны, пока Татьяна Берг просит взгляд на свое событие недели.
Ну, мы вот думаем, что у нас теперь единая Европа, можно жить и работать в любой стране Евросоюза и вводить отовсюду товары без всяких ограничений, и все нежно любят друг друга. А между тем, любовь эта далеко не всегда взаимна. В чем на днях убедились британцы, по тем или иным причинам решившие переселиться во Францию. Собственно, причины всем известны. Очень дешевое, по сравнению с Англией, жилье, вкусная еда, хорошее медицинское обслуживание и так далее. Более 150 тысяч ростбифов, как любят именовать британцев-французы, живут в разных районах Франции. Из них 10 тысяч в Британии. Близко. И вот те из них, которые избрали своим новым местом жительства деревню Бурбряк, оказались жертвами гнева бретонских националистов. Так называемая революционная бретонская армия начала решительную борьбу против иноземной колонизации. Местная полиция уже начала расследование этих решительных действий, выразившихся в том, что на многих домах в деревне появились граффити. А в самой деревне, которая славится своей романской церковью Святого Бряка, защищающего людей от безумия, видимо, там это очень нужно, целая орда маляров занимается приведением стен в прежнее состояние. Граффити гласили «Вив Британ Либер!» «Да здравствует свободная Британия!» и «Долой британцев!» Вместо подписи был изображен сжатый кулак. Надо сказать, что большинство жителей деревни в ряды революционной армии записываться не собирается. В ней народу говорят примерно дюжина. И в основном здесь, в этой деревне, к иноземцам относятся вполне благожелательно. Единственное, что их обижает, это то, что англичане упорно не хотят учить французский. Ну, не все, конечно. Один англичанин, бросивший финансовую карьеру в Лондоне, не только выучил французский, но и купил местный бар, который аборигены очень охотно посещают. С другой стороны, сами пришельцы говорят, что французы все равно должны быть довольны. Самим фактом своего переселения англичане как бы признают превосходство французского образа жизни. Ну и еще одно событие этой недели, связанное с Францией. Долгие годы не удавалось раскрыть тайну гибели знаменитого писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Кстати, его книжка «Маленький принц» занимает третье место по продаже после Библии и...
Гарри Поттера.
Но? И каких-то кулинарных книг.
Капитала. Капитал на втором месте.
Все покупают, но не читают.
Сейчас-то уже никто не покупает.
Ну вот официально пока «Маленький принц» на третьем месте. Сент-Экзюпери исчез во время рекогностировочного полета над оккупированной немцами Францией в июле 1944 года. И вот в 1998 году один рыбак нашел в море неподалеку от Марселя серебряный браслет, на котором были выгравированы имена Сент-Экзюпери и его жены. Позднее водолазы обнаружили части самолета «Локхит», того же типа, что и самолет, который пилотировал сам Сент-Экзюпери. Фирма «Локхит» долгое время выясняла все данные. И вот теперь, на днях, она подтвердила, что действительно найден самолет, на котором разбился Сент-Экзюпери. Правда, причина катастрофы все равно остается загадкой.
Спасибо, Танечка. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 апреля 1894 года, в один и тот же день, 110 лет назад, родились два по-разному известных человека. Никита Сергеевич Хрущев и Борис Васильевич Щукин. У Хрущева, мягко говоря, сложная биография. Верный прислужник Сталина с немалым числом жертв на совести, он после смерти тирана победил в тайной кремлевской борьбе за власть, а в 1956 году в речи на закрытом заседании 20-го съезда КПСС приоткрыл завесу над сталинскими злодеяниями. Позже на 22-м съезде об ужасах сталинщины говорили в полный голос, хотя и тогда обнародовали лишь малую часть трагедии России. Можно сколько угодно рассуждать о мотивах Хрущева. Он, мол, хотел всю вину свалить на Сталина. Можно упоминать справедливо его расправу с венгерской революцией, кубинский кризис, новочеркасские расстрелы и прочее. Все это верно, но верно и самое важное. 20-й и 22-й съезды партии похоронили ленинско-сталинский тоталитарный социализм. Разоблачили его перед всем миром. В России конвульсии режима затянулись еще почти на 30 лет, Но все равно система была обречена и законно рухнула. Теперь о Борисе Щукине. Этот талантливый вахтанговский актер занял особое место в советском искусстве, получив роль Ленина в фильмах «Человек с ружьем», «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году». В его честь театральное училище при театре имени Вахтангова назвали Щукинским училищем. И по совпадению на этой же неделе, 23 апреля 1964 года, 40 лет назад, группа студентов Щукинского училища открыла свой театр, театр на Таганке, сыграв пьесу Бертольда Брехта «Добрый человек из Сизуана». Потом было много новаторских спектаклей в этом театре. Был даже «Гамлет» с Владимиром Высоцким в главной роли. 19 апреля 1824 года, 180 лет назад, в греческом городке Миссалонги умер от лихорадки крупнейший британский романтический поэт и сатирик, автор «Путешествий Чарльза Гарольда», «Дон Жуана», «Манфреда», «Мазепы», лорд Джордж Гордон Байрон. Ему было 36 лет, и в Греции он находился как доброволец в борьбе за освобождение страны от турецкого владычества. 20 апреля 1889 года, 115 лет назад, в австрийском городке Браунау родился, лучше бы не родился, Адольф Гитлер. 21 апреля 1729 года, 275 лет назад, в прусском городе Штеттине, ныне польский Щецин, родилась принцесса Анхальт-Цербская Софья Фредерика Августа, которой суждено было стать русской царицей Екатериной Алексеевной, Екатериной II. В 14-летнем возрасте она была выдана за герцога Хольштейн-Готторпского Карла Ульриха, приходившегося внуком императору Петру I и таким образом наследнику российского престола. Екатерина прибыла в Россию в 1744 году. Девочкой владело одно сильное чувство – ненависть к мужу. А он, в свою очередь, терпеть не мог Россию, куда его забросила судьба. Быть может, поэтому так глубоко запала в душу немецкой принцессы любовь к новому отечеству. И к его жителям тоже. Еще при жизни мужа, ставшего в 1762 году императором Петром III, у Екатерины было три любовника. И есть сведения, что ни один из ее троих детей – в том числе будущий Павел I, не был сыном законного супруга. В том же 1762 году Екатерина, пользовавшаяся широкой популярностью у армии аристократии, провозгласила себя императрицей. Петр III отрекся от престола и через неделю был убит. Екатерина правила Россией 34 года и заслужила звание великой. 22 апреля 1724 года, 280 лет назад, в городе Кёнигсберге, чуть не сказал Калининграде, родился математик, философ, метафизик и идеалист Иммануил Кант. Его самые знаменитые работы «Критика чистого разума» и «Критика практического разума» находятся в числе основ мировой философии. Утверждая философские принципы Исаака Ньютона и возражая против учения Лейбница о познании мира чистым размышлением, Кант доказал, или доказывал, вернее, все-таки, что разум не в состоянии осмыслить такие категории, как Бог, Вселенная или бесконечность. Философ вслед за Коперником придавал важнейшее значение позиции наблюдателя, его интуитивному осмыслению природы. Кант ни разу в жизни не выезжал дальше Арнсдорфа, это 96 километров от Кёнигсберга. И умер в том же городе, где появился на свет, не дожив 50 дней до 80-летия. 23 апреля 1899 года, 105 лет назад, родился один из самых необыкновенных людей минувшего тысячелетия. Ученый лепидоптерист, шахматный композитор, профессор литературы, блистательный прозаик и поэт, писавший на двух языках. Да, конечно, это Владимир Владимирович Набоков. Он в 20-летнем возрасте эмигрировал с родителями в Германию, потом учился в Кембридже, жил 3 года во Франции, а в 1940 году переехал океан. В Америке он читал знаменитые ныне лекции по русской литературе. А просить, тут перебивка техническая вышла. Мы говорили о Набокове. Его университетская поэма «Король, дама, валет», «Соглядатай», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар» и множество рассказов написано по-русски. А «Лолита», «Бледный огонь», «Ада» и другие вещи по-английски. С 1959 года Набоков поселился в швейцарском городе Монтре и там скончался в 1977 году.
Спасибо, Леонид Владимирович. Так называемая техническая перебивка произошла от того, что продюсер разговаривала со мной по наушникам. Леонид Владимирович тоже их надел на всякий случай. А случай этот тот, что когда по телефону начнут говорить, мы в наушниках будем слышать нашего корреспондента. И у нас на линии Киев. А кто у нас в Киеве?
У нас в Киеве Олег Козерог, кажется.
Вот вам наушники, коллега.
Так.
И включаем Киев. Алло.
Алло.
Как слышите?
Алло, Олег, слышно?
Да, слышно хорошо. Добрый вечер.
Добрый вечер. Не слышно ничего? Ну ладно.
Мы слышим хорошо.
Олег, тогда давайте самое. Вы что приготовили? У вас конкурсное стихотворение есть?
Да, конечно.
Ну, мы вас тогда слушаем, давайте. Да. А вы в прошлом году принимали участие?
Да, я принимал участие в этом же конкурсе и там попал, по-моему, в первую десятку.
Да, но по какой-то причине не смог приехать на финал, да, Олег?
Да, у меня не очень получилось.
Почему?
Что вы говорите?
По какой-то причине ты не смог приехать на финал там.
Да, да, я в это время не смог быть в Англии.
Ну, может быть, в этом году сможешь. Но это Олег Барушко с тобой говорит.
Да, конечно, да.
Ну, прочитай нам стихотворение, что у нас, что нужно Лондону, то рано для Москвы.
С большим удовольствием. Что нужно Лондону, то рано для Москвы. Стремление к двух столиц неистребимо. К прогрессу, к восхвалению молвы. Вот чем столицы столько лет и живы. Где душ... Где душ забвения, склеп и суета, там нет любви к отечеству простора, хоть Лондон дорогая пустота, пусть сенья будет яблоком раздора. Возьмите птиц, летящих на восток, что ищут в той Руси, но, вероятно, России поднимается росток, уж очень не случайно многократно. Новинки здесь, над Темзою, все тут, товаров, технологий, моды, быта, здесь чаще даже улицы метут, Москва ж до безобразия разбита. Мы все с Москвой практически на «вы», плевать на все пристрастия к магазину, что нужно Лондону, то рано для Москвы и вовсе уж не свойственно Берлину.
Олег, ну ты прислал в этом году только одно стихотворение, по крайней мере, до нас дошло только одно. Ты должен прислать еще штук пять.
Да, конечно, с удовольствием да? пришлю к вам.
Ну, это уже, господа, ваши фестивальные дела. А чем вы, Олег, занимаетесь в свободное от написания стихов время?
Вы знаете, я журналист и изучаю немножко историю Украины. Вот. И еще я издаю русскую газету, это старейшая газета Великобритании на русском языке, где печатаю свои стихи.
Старейшая газета?
Газета чего, Великобритании?
Да, я называю это «Достижение», «Achievements», выходит с 1927 года. Есть такая, она выходит в Манчестер и частично...
Он живет между, как бы, между Киевом и Манчестером, да, Олег?
Да,
Манчестером. Ну, это мы не знали.
Но эта манчестерская газета до нас еще не доходила.
Да, надеюсь, что мы пришлем вам несколько...
Ну, вы появитесь в Лондоне уж как-нибудь, давайте, чтобы не пропадать.
Обязательно, хорошо. Я думаю, что мы с вами свяжемся и сможем общаться.
Олег, а журналистика поэтический слог не портит?
Вы знаете, мне кажется, что нет. То есть настоящая журналистика, она сродни литературе. И мне думается, что она даже оттачивает. Это, так сказать, все-таки, мне кажется, очень похожие вещи.
Да. Ну хорошо, спасибо за ваше выступление.
Спасибо, Олег.
А у нас на линии Танечка кто? Третий у вас, кто по списку?
Нет перед глазами. Кто у нас? Лена Гобыш, Донецк.
Алло.
Да, вас слушаем.
Здравствуйте.
Лена, это вы?
Да, это я.
Я Олег Барушко, только что был Сева Новгородцев. Леночка, ну, Лена у нас живет в городе Донецке.
Да.
Леночка, ну, конкурсное стихотворение у тебя не готово, насколько я знаю еще, да? С нашей строчкой, что нужно Лондону, то рано для Москвы.
Да.
Готово или не готово?
Ну, практически да.
Практически. Ну, давай первые тогда три строфы, без концовки, или как ты хочешь, или прочти, ну, на твой вкус.
Ну, у меня, как бы, стихотворение конкурсное, наверное, еще не готово совсем. Вот, ну, мысли пока только есть по этому поводу, но то, что получилось, то получилось.
Ну, первая строфа блестящая?
Да.
Ну, давай.
Что нужно Лондону, то рано для Москвы. Что нужно мне, тебе неинтересно. Мир познается лишь сравнением, увы. А мне в любом сравнении слишком тесно.
Молодец.
Пока так.
Ну, прости что-нибудь такое целостное из своей лирики.
Свое?
Ну, конечно.
Ну, начнем.
Дорогое, чтобы не очень длинное.
Алло, алло.
Да-да.
Я слушаю вас.
Мы тебя слышим, говори. Ты в эфире.
Да. Кому нужна моя душа, кому нужны ее печали, бессмертием душу увенчали. Кому нужна моя душа? Кому важны мои стихи, нелепых строк слова чужие? Коль тайна исповеди лжива, кому нужны мои стихи? Кому страшна моя слеза, и чей покой ее достоин? И где отыщется тот воин, кому страшна моя слеза? Кто мне простит мои грехи, или кто с ними жить научит, когда кукушке счет наскучит? Кто мне простит мои грехи? Кому нужна моя душа? Кому важны мои стихи? Кому страшна моя слеза? Тому, кто мне простит грехи.
Вот Лена Гобыш из Донецка.
Это да. пока, я боюсь, самое сильное из всего.
Почему вы боитесь?
Это приятно слышать.
Вы знаете почему? Это заимствование из английского языка. В английском языке есть оборот. I'm afraid. Я боюсь. И недавно я хорошую шутку услышал. Говорят, англичане, да они же невозможные трусы все. Потому что они каждую минуту говорят, я боюсь.
Да-да. Или еще англичанин стоит под проливным дождем и говорит приятелю, мне кажется, идет дождь.
Это другое дело. Но вот я боюсь. Вот. А я здесь уже настолько долго живу, что уже как-то начинается, к сожалению, переползание английских идиом.
Ну, мы спасибо, поблагодарим Донецк.
Да, спасибо, Леночка.
Спасибо
Леночка,
вам.
Успехов вам.
Да.
Сейчас у нас на линии Берлин, Александр Дельфинов. Как вы нас слышите?
Слышу вас хорошо.
Ну, вот все-таки в Берлин провода-то почище идут. Или на Чили.
Донецк не слышно.
Донецк хорошо шел.
Донецк хорошо шел, да. Александр, вы участвовали в конкурсе в прошлом году?
Нет, я надеюсь, что в этом году выиграю в нем.
А прослышали как? О прошлом фестивале вы знаете?
Ну, меня предложили, вот я получил информацию об этом фестивале не так давно, но меня это очень заинтересовало. И, соответственно, я узнал о том, что он проводился еще раньше. До этого я не слышал, нет.
Мы же в прошлом году, как я говорил, не давали рекламу в европейских вот газетах и европейских источниках. А в этом году вынуждены были под напором российских поэтов дать рекламу в Европе. И вот как бы Саша даже чуть раньше, чем реклама, собственно говоря, вышла через компанию Werner Media, да, Саша?
Да-да.
Ну что же, распространение наше по планете, как сказал поэт. Мы слышим ваши стихи тогда.
Саша, а с первой строчкой еще не удалось себе совладать, что нужно Лондону Турана для Москвы?
Нет, ну так специально с первой строчкой совладать мне не удалось. Я
придется совладать,
решил все-таки не торопиться.
Да,
позвольте мне прочитать вам то, что я написал гораздо раньше. Русскими широкими полями катится гигантская солями. С перцем катится и с разными солями, с пряностями катится солями. Катится могучая солями славными российскими полями, меж березами, дубами, тополями движется гигантская солями. То холмами, то лесами, то полями исполинская торопится солями. Не окончу ли я путь в помойной яме, мучается древняя солями. Не поступит ли со мною, как с соплями, так волнуется несчастная солями. Не нарежут ли продольными долями, в ужасе печалится солями. Не смешают ли с горячими углями, паникует бедная солями. Поезда и самолеты с кораблями гибнут под ударами солями, и дрожат деревни с городами под наездом жуткого солями. День за днем и долгими годами давит пресс жестокая солями, и страшит народная солями депутатов с нефтяными королями. Сыр и масло поменялись б с ним ролями, но не сдаст позиции солями. С перцем, с пряностями, с разными солями, русскими широкими полями, меж березами, дубами, тополями катится исконная солями.
Мне, как вегетарианцу, было очень приятно услышать эти стихи. А вы знаете, что если украинское сало привезти в Туркменистан, оно там будет называться, скорее всего, салями?
Да, вполне вероятно.
Спасибо, Саша.
Спасибо, Саша, огромное. Да. Да. Ну, счастливо вам, успехов, приезжайте в Лондон, побеждайте, забирайте призы первые, вторые, третьи. А сейчас у нас Рима Казакова на линии.
Да, у нас...
Олег, вы разговариваете, потому что...
Рима Федоровна, вы слышите меня?
Да, слышу.
Здравствуйте, Рима Федоровна.
Простите, это какая Рима Казакова? Это та самая? А?
А другие есть?
А, так ведь бывают однофамильцы. Это
да,
та
у меня тоже есть. У вас...
Это та самая, Леонид Владимирович, та самая Рима Казакова, которая любезно согласилась в этом году участвовать в жюри турнира поэтов.
А, в жюри? Ну...
Когда... А вы думали, как участник?
А я думал, как участник.
Как конкурсант.
Тогда я думал, что в вечной молодости нет, только в Фаусте. А оказывается...
Да, Рима, тут мы люди бывалые и, может быть, даже бессовестные, но арабели. Это северный Новгородцев.
Бабушка, девушка русской революции.
Да. По-моему, Рима, отчество не знаю. Рима Федоровна, по-моему, вы же жили на Урале.
Нет, я жила в Хабаровске, а потом он дал круголя через и так далее, Суматры.
Да. Через Яву с Суматрой.
Да, Рима Федоровна каким-то косвенно через мужа как-то связана с Шотландией. С Уэльсом, да, Рима Федоровна, не с Шотландией?
Нет, почему мой отец моего ребенка, его дед был чистопородный англичанин.
Понятно. Ну, мы вас должны, видимо, спросить об общем состоянии российской поэзии, если не в смысле словесности, то в смысле стояния на собственных ногах и вообще издательских
цифр. Да, никто ничего не знает, потому что все разобщены,
да.
Каких-то данных нет, группы, подгруппочки.
А союз для чего?
Ну, в общем-то, вот наш союз занимается одним, другие союзы занимаются чем-то иным.
Но вам...
Одни гоняют евреев, третьи сражаются.
С ветряными мельницами.
За то-то и за это-то.
Да. Но вам, видимо, с высоты вашего положения все-таки видно более, чем другим.
И дело в том, что я с очень раннего возраста испытала какое-то родительское чувство тем, кто идет за нами. И поэтому всегда отслеживала жизнь молодежи. И в нашем союзе очень много прекрасных молодых людей. И каждый год мы проводим совещание молодых поэтов по такому советскому образцу, потому что мы хотим разговаривать, читать друг друга, обсуждать.
А как оно финансируется, Рима Федоровна?
Ну, я говорю, что в советское время я была демагогом широкого профиля. Я могла произносить любые речи, а сейчас я стала классной попрошайкой. У меня есть такие строчки. Знакомый бизнесмен позвал в кабак с улыбкой всесильной на губах. Я не пошла. Мне страшно одного. Начну чего-то клянчить у него. Вижу богатого человека, так думаю, так, попросить надо.
Я для себя, вы знаете, вывел два правила в жизни. Не дружить с богатыми и с известными. Известные люди, как правило, очень скучны при ближайшем рассмотрении, а от богатого не дождешься ни копейки, во всяком случае здесь.
Спасибо, вы разговариваете с очень известным русским поэтом, нарушая собственный принцип. Продолжайте нарушать.
Что именно?
Так вот, Сева говорит, не любит разговаривать с известными. А сейчас-то он с кем разговаривает? Господи Боже.
Я считаю Сева очень известным, потому что да. Он сопутствует моей жизни уже долгие годы,
ну
и я
вот,
всегда его защищалась и любила его слушать.
Вы не раз разговариваете друг с другом,
а?
Да?
Да, наверное.
Сева Новгородцев, Рима Казакова.
Ну, Барушка устроил нам встречу.
Да, но ни в коем случае не надо отвлекаться. Если у нас есть Рима Казакова, ну, неужели она нам ничего не прочтет?
О!
Ну, во-первых, я очень рада, что я поучаствую еще раз в международном фестивале поэтическом. Мне довелось лет 25-26 назад быть в Париже на таком фестивале. Потом я была в Мексике, в Морелии, это центр штата Мичоакан. Там был замечательный вообще поэтический фестиваль, где про нас с Сарой Сигом, поэтому из Эстонии, к сожалению, уже покойным, сказали «De l'homme hors en Morelli», «Лучшее в Морелии». Нам было это все очень приятно.
Рима Федоровна, а так, чтобы за границей, но на русском поэтическом фестивале приходилось бывать? Или это будет в первый раз?
Нет, это будет в первый раз, и это замечательно, потому что как-то вот я думала о том, одни живут там, другие живут здесь, но все-таки отечество для поэта – это родная речь, так мне кажется.
А у вас есть на эту тему стихотворение?
А?
У вас на эту тему, кажется, есть стихотворение.
Оно длинное, на кусочек прочту. Мы рождены родной речью, она других не безупречней, а лишь яснее и родней. И суть земную человечью мы постигаем в ней и с ней. В раю, в чистилище, в застенке, до гроба, до расстрельной стенки родная речь всегда жива, и все души мои оттенки, ее словечки и слова. Когда пред ней себя склоняю и слезы чистые роняю, от этой красоты пена ликую, зная, речь родная, смельная, нами рождена. Лепили, строили, строгали, всем напряжением окликали, и нарекали всем трудом, в ней наши ныне, наши дали, она, отечество и дух, ну и так далее.
Большое спасибо.
Мать с ребенком Пуповиной, это родной вечер.
Да. Римма Федоровна, вы будете здесь, в Лондоне?
Лондон один из любимейших моих городов. Да. Англия одна из любимейших моих стран.
Но вы приезжаете сюда на фестиваль, в жюри, в финале участвуете.
Да. Это я очень благодарна, большое спасибо, потому что самое для меня интересное, когда для человека, который, так сказать, назначен судьбой заниматься этим странным делом, писать стихи,
да,
самое для меня
интересное. Да, я прямо сразу согласилась, прямо да? Сразу, я был потрясен.
Нет, а? это я к тому веду, что мы, может быть, с вами увидимся 7 числа, потому что тут у нас свои лондонские развития.
Да, а вот, между прочим, Сева. А как вот насчет поучаствовать в жюри тоже? Тогда у вас будет шанс познакомиться с Риммой Казаковой уже просто лично, в любом случае. Кроме того, увидеть плеяду блестящих молодых поэтов.
Я благодарен вам за приглашение и согласен бы уже теоретически, но в каком качестве, что я буду в этом жюри делать?
Вы будете делать вид, что вы понимаете поэзию.
У меня будет всех мурять уже не по телефону и не по радио, а вживую. И я буду счастлив.
Хорошо, вы хмурите, или я тогда пойду. Я буду ставить стулья в ряд, я очень строю их по линейке.
Все, мне кажется, у вас тонкие поэтические вкусы.
А я буду потрясённо это дело глядеть.
Все знают.
Хорошо, Римма, очень был рад поговорить во всесоюзном, во всероссийском эфире, во всемирном. И тогда мы с вами прощаемся. До встречи уже в июне.
7 июня.
В финале жюри.
Я буду очень рада видеть вас воочию и поучаствовать в этом замечательном событии.
Отлично, отлично. Огромное вам спасибо за проникновенные слова.
Спасибо, Римма Федоровна.
Счастливо вам, все хорошо. Ну и тут, как Гоголь писал, немая сцена.
Немая сцена.
Все сидят и думают, чего бы дальше сказать.
Все замерли.
Это хороший сюрприз. Я вот пришел на работу, я не знал, что у нас будет Римма Казакова.
У нас будет еще Вадик Степанцов в жюри.
Но Степанцов...
Степанцов, а Казакова это Казакова. Давайте.
Он написал тоже, он написал блестящие строчки и рухнула в постель с призывным криком «нет».
Да, я понимаю. У поэтов... У каждого поэта есть хорошие строчки, я просто говорю про имя. Понимаете, а Казакова, нельзя про женщину говорить, что она пожилая. Она просто очень давно в поэзии и очень давно все ее
знают. Мне кажется, да, Римма Федоровна не стареет. У нас, кроме этого, у нас в этом году в жюри еще директор издательства «Вагриус» Наташа Мордвинцева, и у нас член правления Союза писателей Михаил Попов.
Прекрасно.
У нас в этом году и теперь, как я понял, Сева Новгородцев.
Ну, спасибо, да, братцы ошарашили и поймали врасплох, согласен. Но время наше подошло к концу. Мы благодарим всех участвовавших сегодня. Огласите еще раз имена, коллега.
У нас сегодня читали стихи Гарри Восконян, Татьяна Юфит и Наташа Тараненко в студии. А звонили мы сегодня, читала Лена Гобыш из Донецка, читал Саша Дельфинов из Берлина и Олег Козелов в Киеве. И напоминаем, что турнир поэтов...
Будет скоро.
Будет скоро.
Счастливо, вы, Саша. До встречи.